Василий Панфилов. Чужой среди своих. 2. Пролог. Состав дернулся, и скрежеща железной змеей пополз по рельсам, медленно набирая ход, будто подкрадываясь к жертве. Проехав немного, железнобокий змей снова дернулся, а потом я увидел железнодорожника, подкладывающего под колеса башмак, и почти мистическое очарование момента пропало, как и не было. Жаль. Я уже почти поверил, что вокруг страшненький постапокалиптический, но такой яркий и интересный мир, где на развалинах техногенной цивилизации живут железные драконы, а генетически измененные потомки людей, ставшие гномами и эльфами, ведут между собой войну за ресурсы и артефакты ушедшего мира. Вздохнув, снова прислонился потным лбом к нечистому прохладному стеклу, глядя разум вовне и внутрь себя. Вокруг один сплошной материализм, с железнодорожным социалистическим оттенком, унылый и скучный, черно-белый в полумраке начинающегося утра и до оторопи напоминающий дрянной черно-белый фильм, склеенный из плохо сохранившихся кусочков документального кино. Документальность эта то ли нарушается, а то ли напротив подчеркивается разного рода деталями, которых полно в обыденной жизни, но которые невозможно прочувствовать в кинохронике. Нос забивают густые запахи криозота, металла, мазута и всего того, чем богаты железные дороги Советского Союза. Если закрыть в вагоне окна, отрезая дорогу вползающим в любое отверстие запахом, вполне осязаемым и материальным, на смену им придут другие, не менее материальные и, пожалуй, еще более удушливые. Немытых тел, перегара, махорочного дыма и черти какого груза, перевозимого в баулах, корзинах и мешках. Мешки эти повизгивают, квохчут, растекаются подозрительными пятнами и пахнут травами, ягодами, начавшимся портиться мясом, навозом и сивухой разом. Ничего нового. Все тот же барак, только более концентрированный, акцентированный, ставший на колеса и двигающийся через страну. Да ёб! Окончание экспрессивной фразы железнодорожника в оранжевом замызганном до нельзя жилете скрыл гудок паровоза. Да, собственно, и начало. Не то, чтобы мне были хоть сколько-нибудь интересны жизненные перипетии железнодорожных рабочих и паровозных бригад, их замысловатые отношения с начальством и между собой, переходящие в импелы, социалистические обязательства и, собственно, судьбы. Но мне так скучно, вязко и тоскливо, что мозг, не зная, чем себя занять, хватается за любую ерунду. Вот уже несколько часов наш состав движется, или вернее не движется в мешанине ему подобных, напоминая мне идущую на нерест рыбу, задыхающуюся в толчее. Несколько часов, как мир состоит из запахов криозота, гудков паровоза, бесконечного лязгания и какого-то судорожного эпилептического подергивания состава. Еще теплится ночь, но добрая четверть пассажиров не спит уже, или еще. Молодые родители слева от меня, поглядывая в окно, и по каким-то только им ведомым признакам в виде скорой окончания пути собирают малышей. Те сонные и теплые ничего не понимают и хотят писать, какать, спать и на ручки. Дальше компания работяг, влезшая в вагон на одном из безымянных полустанков, уже затемно, пьют и с надрывом обсуждают Линдона Джонсона, агрессивную политику Великобритании, мастера суку, расценки на работу и похмельное качество самогонки от Петровича по сравнению с портвейном, 3 топора, перемешку. У них все с надрывом, так что еще чуть, и на груди начнут рваться рубахи, и покатится по вагону безобразный громкоголосый скандал, перерастающий в драку. Но пока пьют. С другой стороны, компания пропахших дымом и потом мужчин, грязных, бородатых и обглоданных комарами с огромными рюкзаками и одной на всех расстроенной гитарой, на которой они иногда начинают по очереди что-то наигрывать, и всегда скверно. Голоса, впрочем, вполне приличные, что несколько исправляет ситуацию, делая ее менее артхаусной. По виду не то самодеятельные советские туристы из матерых, не то шабашники из вовсе диких мест или геологи, а может и вовсе другой типаж советского человека. Я пока не всегда понимаю, кто есть кто в здешней действительности. На багажной полке храпит запоздавший дембель, которого вчера всем вагоном поили и кормили так, что у парня, у которого еще не сошли толком юношеские прыщи, не было никаких шансов. Он оглушительно храпит и, обожравшийся всего вперемешку, изредка тоненько, но очень звучно пердит, внося немалый вклад в густую, почти венерианскую атмосферу плацкартного вагона. Собственно, претензий к Дембелю нет, а так, зарисовочка. Здесь в вагоне вообще много выпуклого. Народ в этом времени приучен к коллективу, к жизни в стаде. И хотя его народ всячески приучает к балету, симфониям и хорошим манерам, тяготеет все больше к похабным матерным частушкам, да и манеры у многих, представляющие собой смесь незамутненной деревенской простоты и лагерных ухваток, порой вызывают оторопь. Без всякого стеснения отхаркиваются, отсмаркиваются, ковыряют меж пальцев ног, сняв портянки, и весьма бесцеремонно высказывают свою единственно верную точку зрения по поводу и без. Аж скулы иногда сводит. Но они же, без напоминания, присматривают за соседскими ребятишками, делятся едой, не ожидая ничего взамен. Такие вот две стороны одной монеты. И мне не раз уже приходило в голову, что году этак в 2050-м условные потомки будут брезгливо морщиться, вспоминая нас, из 2020-х. За грязь, за неустойность быта, за трусливое соглашательство, за... Есть за что.